вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
У Николая сегодня у нас в эфире премьера, в принципе, да, получается, вы первый раз же у нас.
На вашей радиостанции, да, дебют.
Дебют, да, премьера, дебют, поэтому, друзья, задавайте свои вопросы и будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. Вот, но я думаю, Николай, мы справимся сегодня, все будет хорошо. Дела семейные, тема программы. Все, что связано с разводами, семейными вопросами, наследством, звоните, пишите, наши все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно также не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в Ютьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В Телеграме мы уже вещаем? Нет, в Телеграме... Вещаем, но только звук. Видео пока нету. Так, Павел пишет. Галкин, поздравляю с дебютом. Успехов, и приходите еще в студию. Ну, и вот море звонков. Давайте уже отвечать тогда. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, Леонид. Хотел уточнить у гостя вашего, как проходит бракоразводный процесс. Мы хотим с супругой развестись. У нас нету споров, есть общие дети. Что для этого нужно подготовить и как это происходит?
Угу. Хорошо, спасибо, да, слушайте ответ.
Отлично, что вы собрались развестись и думаете.
Ничего отличного в этом нету.
Нет, о том, что планируете оформить документы, консультируйтесь перед этим, вместо того, чтобы бездумно бежать в суд на эмоциях, как делают многие. Бракоразводный процесс состоит, как правило, из трех основных вопросов, которые нужно решить. Первое – это, собственно, сам статус зарегистрированного брака, да, который вы получили на выходе из ЗАГСа. И две больших группы вопросов – это дети, имущественные права и обязанности, которые с ними связаны. Также совместно нажитое имущество. Абсолютно не обязателен судебный порядок. Разрешить все эти вопросы можно также внесудебно. При отсутствии споров можно оформить нотариальными соглашениями. При наличии каких-либо споров можно пройти процедуру медиации и уже после этого подавать, собственно, на расторжение брака в мировом суде. Я рекомендую именно такой порядок. Сначала решить вопросы по воспитанию детей, решить вопросы по разделу совместного имущества, и только после этого прекращать брак, поскольку пока вы находитесь в статусе зарегистрированного брака, это дает вам некоторые привилегии на оформление нотариальных соглашений. Это будет значительно проще и выгоднее.
А скажите, Николай, еще такой момент, что правда ли сегодня можно не приходить второму супругу в суд, а просто один приходит, подает заявление, и если три раза второй не приходит, то автоматически разводят?
Даже двух раз будет достаточно. Явки не требуется не то, что ответчика второго супруга, но, в общем-то, и первого супруга, который подал на развод, явки
даже так.
Не требуется. Достаточно будет подать заявление об рассмотрении дела в отсутствии истца.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Подскажите, пожалуйста, у нас пополам квартира с братом родным. Угу. От родителей досталось. Если с братом что-то случается, на его половину претендует его жена, и на другую его половину претендуют его дети. Двое у него. Я, как пенсионер, имею ли право вот этой обязательной доли наследования на брата родного? Или там только дети, родители?
Но вторая половина ваша?
Одна половина моя, вторая его.
Вторая его. Получается, там вот на его половину вот претендуют трое, да?
Ну, жена и двое детей.
Родителей нету уже.
Нет, родителей у нас нет уже.
Николай.
Да, я ситуацию понял. Давайте уточним, у вас в долях уже оформлены квартиры.
Да.
Да, по одной и второй доли. В этом случае, действительно, в случае его смерти, 1/4 квартиры будет принадлежать супруги как часть совместно нажитого имущества, и по 1/8 каждому из детей. Так как вы сестра, вы наследница третьей очереди, к сожалению, право на обязательную долю в наследстве на вас не распространяется, поскольку вы не в этой очереди.
Да, а квартира это, ну, она подарена родителям до брака. Был договор доверения.
Ну, слушай, так она с ним
Да, в этом случае не будет происходить выделение супружеской доли 1/2, тогда будет по 1/3 разделена 1/2 доли квартиры вашего брата.
Между детьми.
Между детьми и супругой. Супруга получает квартиру в порядке наследования, но не
половину квартиры.
Нет, не половину.
Его доли.
Мы сейчас говорим об 1/2 доли квартиры,
да,
и о возможных наследственных правах на нее супруги и детей. Если бы эта доля была приобретена возмездно в период брака, то супруга имела бы право выделить сначала свою 1/2 доли как совместно нажитого имущества, угу, на основании 34-й статьи Семейного кодекса. Но поскольку эта доля была подарена в период брака, относится к безвозмездному... Тем более, если относится еще и к добрачному имуществу, то супруга наследует в общем порядке без выделения доли совместно нажитом имуществе. То есть, поскольку три наследника первой очереди, по 1/3 каждый в этой 1/2 получит.
Татьяна, в любом случае, половина квартиры будет принадлежать его детям и жене.
Ага. Нет, я имею
в виду, вы сами там живете сейчас?
Да, я там живу всегда.
Ну, как пенсионер вы не имеете здесь, у вас третья только, там вторая или третья очередь. Вот так, держитесь, пожалуйста, пожалуйста. Так, жена постоянно говорит, что разведется, но не идет в ЗАГС разводиться. Что делать, спрашивает Антон. Ну, Антон, живите дальше. Я не знаю, Николай.
Но есть еще и альтернативный вариант тому, чтобы жить дальше. Мы уже это сегодня проговаривали. Ответчику не обязательно приходить в суд для того, чтобы развод состоялся. Готовьте документы, подавайте исковое заявление. Разведут без ее согласия и без ее присутствия.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините за такой голос, я приболела. Скажите, а как можно заставить исключить из платежной квитанции строку «запирающее устройство»? Это антиконституционная норма. Вот дверь в подъезде как запирающее устройство.
А почему вы решили, что это антиконституционная мера? Это откуда, где вы это взяли?
Ну, у нас конституция выше любых жилищных кодексов.
Нет, ну, во-первых, там я боюсь, что в Конституции не прописано, должен ли стоять запирающее устройство на подъезде или нет. С точки зрения безопасности вам мешает этот замок? Это же ваша безопасность.
Должны предоставить бесплатный цифровой код.
Угу. Ну, хорошо. Николай, есть ответ?
Вопрос относится...
Озабочены тоже многие люди. Я знаю, тоже многие озабочены.
Ну хорошо, давайте послушаем, что скажет наш адвокат.
Смотрите, любые вопросы по обслуживанию многоквартирного дома относятся к компетенции общего собрания жильцов, да, и к вашей управляющей компании. У вас обязательно должен быть договор на управление многоквартирным домом, в котором есть приложение, которым также согласовано между вами, собственниками всех жилых помещений, и управляющей компании перечень услуг, оказываемых вам, и, соответственно, их стоимость. Если вы хотите какой-то либо пункт из этого соглашения убрать, вы должны инициировать общее собрание жильцов, поставить вопрос на повестку и проголосовать за него. Если все ваши соседи будут солидарны с вашим мнением, что не требуется запирающего устройства, то тогда оно будет убрано. Если большинство решит оставить, соответственно, вам придется подчиниться решению большинства.
А можно дополнительный вопрос? Вот никакую услугу нельзя навязать. Это услуга.
Но смотрите, еще раз, многие услуги...
Дело добровольное.
Многие услуги, у вас есть, например, строка «ремонт дома», который вы платите каждый месяц тоже, и там денег немало, это тоже навязанная, в принципе, услуга. И таких услуг вокруг очень и очень много. Поэтому смотрите, здесь...
Да. А вот смотрите, если речь идет об одиноко проживающих пенсионерах, допустим, курьеры, доставка продуктов, лекарств и так далее, различных, ну, там, врача на дом и так далее, и тому подобное. Почему человек должен кого-то просить, чтобы домофоном открыли свои двери? Или спускаться лично открывать дверь?
А нельзя написать курьеру код, по которому он может войти? У вас код есть же?
Так вот, речь идет о том бесплатном коде, который обязан предоставить особенно одиноко проживающим вот таким категориям
людей. Наш народный адвокат сказал вам, как решить вопрос. Обратитесь в свою управляющую компанию. Если вам не хочется иметь этот замок на подъезде, большинство жильцов как решит, так и будет. А тот код, который вы имеете в виду, я понял, у вас есть таблетка, да? А вы хотите код, да, чтобы цифры набрать, чтобы не спускаться, да, каждый раз. Так это надо
обратить.
А?
Вместо таблетки.
Обратитесь, опять же, в управляющую компанию. У меня та же самая история. У меня, например, выдали одну таблетку, а остальные сказали, за свой счет делайте. Но я эту таблетку носил, потом я попросил, дайте мне код. Мне выдали код, и все. И это совершенно не страшно, и совершенно недолго. Да. Его выдали бесплатно мне.
Просто я видела людей, которые уже замучились пыль глотать, добиваясь вот этой вот бесплатного кода.
Попробуйте еще раз в управляющую компанию обратиться или к главному по дому вашему, потому что эти вопросы решают, могут они. Спасибо большое. Ну вот вопросы такие у нас есть.
Я бы этот момент прокомментировал еще тем, что необходимо понимать, это же не индивидуально получаемая услуга, это услуга, получаемая всеми собственниками жилья в многоквартирном доме. Поэтому нужно учитывать все-таки мнение коллектива.
Дамир пишет, купили квартиру за 7 миллионов рублей с использованием субсидии 3 миллиона рублей. Оформили 4 доли, 1/4 тещи, 1/4 сына, 1/2 моя совместно с супругой. С какой суммы можно получить имущественный вычет и кому? А то ипотека оформлена на жену, я созаемщик.
Имущественный вычет 13% НДФЛ может получить каждый, на кого была оформлена доля в приобретаемом жилом помещении. Порядок, в общем-то, прост, можно оформить даже в МФЦ, проблем никаких нет, достаточно обратиться.
Угу, прекрасно. Антон, угомонитесь уже, ладно? Вы шутки шутками, у нас программа идет серьезная. Антон задает вопрос. Нам выдали один на двоих домофонный ключ. Ключ забрала себе жена. Стоит ли разводиться? Вам уже ответили. Как хотите, так и поступайте. Алло.
Алло, алло, здравствуйте. Слышно меня?
Прекрасно слышно. Говорите.
Ага. Вы знаете, вот такая ситуация. Есть квартира однокомнатная, маленькая площадь, пятиэтажка и все такое. Вот. И сейчас получается так, что два сособственника. Вот, и один продает свою долю, второй вроде бы не совсем получается ее выкупить. Ну и в ближайшее время, скорее всего, тот продаст свою долю, и будет два сособственника, один новый в этой квартире. Вот у меня вопрос такой, вот когда будет, ну кто-то из них будет сдавать эту жилплощадь, вот, а кто-то будет сособственником в ней, в этой квартире. У кого прав больше? У кого больше прав?
Ну, если они сособственники, как вы думаете, у кого больше прав?
Ну,
смотрите, у вас половина квартиры, нет, и у меня половина квартиры. У кого из нас больше прав? Я прав?
Ну, прав. Совершенно верно.
Прав по 50%, но это однокомнатная квартира, уточнение.
Ну, давайте послушаем, что скажет адвокат.
Ситуация понятна, да. Ситуация не редкость, объем прав действительно по 50% у каждого, равноправие полное. Здесь очевиден другой вопрос, я понимаю ситуацию, и у вас наверняка встанет вопрос об осуществлении этих прав, о порядке пользования. Этот вопрос можно урегулировать двумя способами, либо соглашением участников долевой собственности, вы определяете порядок пользования. Насколько я понял, речь идет об возможном дальнейшем использовании этой квартиры в качестве аренды, да, и, соответственно, один другому дает право использовать его долю также для заключения арендных правоотношений и делить, собственно, арендные платежи. Если не достигается соглашение добровольно, этот порядок можно установить через суд. Есть такие иски, и, ну, в зависимости от ситуации, можно получить судебное решение, которое будет уже исполняться.
А вы, проблема в чем? Тот, кому принадлежит новый, хочет сдавать квартиру, а тот, кому был до этого, сдавать квартиру не хочет, верно? Так?
Ну, тот, кому принадлежало, он свою долю продает, и будет новый собственник в этой квартире.
Это мы поняли. А проблема в чем? Почему нужно права вам разделять? Кто-то хочет сдавать, а кто-то нет?
Ну, скорее всего, так.
Но здесь уже договоренность должна быть, потому что права одинаковые, как вот сказал нам Николай.
Ну, права одинаковые, да, это так.
Но... А по поводу...
Одна сторона совершенно не договороспособна. Одна из сторон.
Идите в суд.
Совершенно
верно.
Ну, во-первых, нужно сформулировать четко свои, свои ожидания, свои требования и, соответственно, идти защищать их в суд.
Пробуйте, пытайтесь. Только так мы можем ответить вам. Спасибо. Действуйте. Так, 7373948, прямой эфир. Мы продолжаем. Здравствуйте.
Здрасте. Про алименты вопрос можно?
Можно.
Можно.
Вот мне платят алименты папа ребенка. Пока платит, но у него задолженность очень большая. 1 000 000 рублей. Вопрос такой. Ребенку сейчас 10 лет. Когда ему будет 18 лет, соответственно, уже алиментов не будет. Как дальше, например, отец, он инвалид, взыскать он может, например, уже подать на ребенка алименты, на себя. Я знаю, что когда задолженность большая, никто не позволит взыскать с ребенка деньги после 18 лет.
А с чего решили, что он хочет это сделать?
Потому что это закон такой, когда...
Не, но он вам говорил, что вот как ребенку будет 18, нет, я буду требовать алименты.
Нет, я на будущее сама хочу узнать, как действовать, потому что эти деньги, 10 тысяч с трудом он платит, копейки какие-то.
Ну, Николай, что скажете?
Смотрите, по этой ситуации первое, что нужно понимать, да, действительно, если у вас нетрудоспособный отец, он будет иметь право взыскать с ребенка алименты на собственное содержание. Второй момент. Те алименты, которые он может взыскать на свое содержание, не будут входить в зачет той сформированной задолженностью, которая у вас имеется. Почему? Потому что алименты получаете вы лично на содержание ребенка, а взыскивать он будет не с вас, а с ребенка. Что вам делать в этой ситуации? Единственный момент, который вам позволит избежать взыскания отцом алиментов сына, это только через механизм лишения родительских прав. И вот здесь как раз сформированная задолженность в размере 1 миллиона рублей и наверняка отсутствие какого-либо интереса к воспитанию ребенка должно лечь в основу решения суда о лишении родительских прав. Если он будет лишен родительских прав, это не освобождает его от несения родительских обязанностей. Алименты он должен будет платить также до 18 лет, но потеряет право взыскания алиментов с ребенка после его совершеннолетия.
Но я понимаю, я это все знаю. Знаю.
Так в чем тогда...
Лишить родительских прав это сейчас невозможно.
Ну, лишить после 18 лет.
По лишению родительских прав это возможно, но последние года три практика поменялась. Практика поменялась таким образом, что лишают родительских прав не с первого обращения в суд. Почему так, я прокомментировать, наверное, не могу, но это так и есть. Первое решение, видимо, выносится для того, чтобы предупредить родителя. Если ситуация не меняется, со второго, с третьего захода в крайнем случае вы получите решение о лишении родительских прав.
Мы...
Хорошо.
Да.
А еще можно вопрос? Вот дело его в службе судебных приставов, да, находится о взыскании алиментов. Я не обращаюсь уже 2 года, да, туда. Не буду обращаться там еще, не буду обращаться. Оно там где-то в архиве будет дело это, личное дело на него. Не затеряется оно, нет?
По службе судебных приставов, во-первых, все алиментные производства всегда находятся на контроле у старшего судебного пристава подразделения. Никуда оно не потеряется, но то, что вы занимаете пассивную позицию и, я так понял, пару лет не предпринимаете никаких действий, я бы вам рекомендовал все-таки поактивничать.
Потом... Да зачем? Он и так платит 10 тысяч. А может, у него доход
он
еще...
С трудом.
Ну, какая вам-то разница, с трудом или не с трудом? Это бывший ваш муж, он вам никто уже совсем. Платит и радуйтесь хотя бы этому. Что?
Хотя бы этому радуюсь, да.
А у него зарплата есть? Доход какой-то
он,
есть?
Он официально нигде не работает.
Ну, так тем более, тогда вы вообще-то через, если судебные приставы будут подключены, так вы будете получать, может быть, еще меньше этих 10 тысяч. Вот как-то сначала, ладно, я не буду комментировать, но, на мой взгляд, не нужно ничего делать здесь.
Нет, я бы закончил мысль. Смотрите, здесь же две проблемы. Проблема того, что сформирована задолженность и не платится, действительно, мы не решим. Но проблему на будущее, чтобы лишить отца родительских прав и убрать у него возможность взыскания алиментов с ребенка, вот как раз обратившись в службу судебных приставов не к исполнителю, а в дознание, да, потребовать привлечь его к административной ответственности за уклонение от уплаты, суммы будет достаточно.
Он уже привлечен.
К уголовной ответственности привлекали?
Привлечен, да. Администрации, да, 2 раза. И 1 раз к уголовной.
Тогда вам уже давно пора в суд лишать его родительских прав.
Господи, 8 лет пройдет. Откуда мы знаем, и вы знаете, что будет через 8 лет? Может быть, извините, но вообще вопросы не нужно будет никак решать. Дайте, пусть он платит, и все, спокойно живите дальше. Что вы боитесь? То, что будет через 8 лет. Это же не завтра, не послезавтра. Да, я понимаю, надо заглядывать в будущее, но я бы вот не стал так далеко смотреть на это все. Может, сын ваш вырастет и скажет, я хочу помогать отцу. Почему нет? Он там один, не знаю, инвалид и так далее. Я хочу помогать. Это моя точка зрения, я имею право ее высказать. Вы услышали ответы?
Услышал, да.
Держитесь. Спасибо. Ну, просто ситуация странная. Как мы, ну, почему надо лишать родительских прав? Из-за того, что боятся, что человек может попросить платить алименты. Ну,
это самый распространенный запрос.
Ребенок 18 лет, откуда он алименты будет брать, выплачивать? Пока он не закончит университет, институт еще 5 лет, пока он не начнет работать, где он будет брать деньги? Жена, у жены, у матери своей?
Но у него точно так же будет формироваться задолженность, только теперь перед отцом. Семейные традиции.
Ну, не знаю. Какая-то глупость. Так, не то, что-то какая-то был вопрос один. С кодом на домофон следующая засада. У нас есть домофон, но не у всех он подключен. Но есть код доступа. Но в последнее время замучили закладчики наркотиков, прячут их у нас в подъезде, вот те, кто их использует, раскрашивают этот подъезд, пишет Артем. Ну, что сказать вам, Артем?
Ну, нужно передать информацию оперативным сотрудникам.
Да, это бестолковая затея. У меня то же самое. Мне, правда, не в подъезд закладывают, а у подъезда рядом стоит вход в подвал или в какое-то помещение, и там под крышу этого входа прячут. У меня соседи, и это все под окнами соседей. Так она их шугает каждый день по 2-3 раза. Я сам лично гуляю с собакой, наблюдаю корзину, как кто-то подходит, так бочком-бочком, рассорку засунул, выш и побежал. Ладно, Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Дела семейные, тема программы. Звоните, пишите, все средства связи работают. Пожалуйста, все к вашим услугам. Простите, АС пишет. Добрый день. Приобретал квартиру до брака и появления детей в ипотеку. Спустя время долг по ипотеке частично был погашен материальным капиталом. Как теперь продать эту квартиру? Можно ли вернуть эти деньги обратно, чтобы вырученными средствами за квартиру пользоваться на свое усмотрение? Или эта квартира мертвым грузом всегда со мной?
Вопрос понятен, вопрос довольно популярный. Материнский капитал вернуть нельзя. И коль скоро вы его использовали, у вас теперь возникла обязанность разделить эту квартиру, да, на всех членов семьи, в первую очередь на несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что приобреталась квартира до заключения брака, до рождения детей, после использования материнского капитала права на нее получают и супруга, и дети.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот можно мне задать такой вопрос? Я вам второй раз уже звоню. Я, кажется, попала в заколдованный круг. Я написала письмо Министерства здравоохранения на имя Мурашко. И вдруг ко мне приходит врач-терапевт и говорит: Тамара Ивановна, ваш ответ пришел к нам в поликлинику. А потом мне...
Подождите, Тамара Ивановна,
недавно. И из Министерства здравоохранения, они говорят, что ваш запрос передали в Департамент здравоохранения. На следующий день приходит письмо из Департамента здравоохранения, они говорят, мы не можем заниматься вашим обращением, потому что этот центр, где вы делали операцию, Ваньковское шоссе, дом 3, к нам не относится, он относится в Минздрав.
Прекрасно. Вы второй раз звоните. Дело в том, что Николай, наш народный адвокат, не в курсе истории, делали Тамаре Ивановне операцию, и что-то пошло не так. И теперь у нее реабилитационный момент. Я забыл, вам отказывают в реабилитации или почему вы написали жалобу?
Понимаете, да, отказывают, и они прислали...
Чем они мотивируют?
Почему я жду ответа, а они прислали этот на поликлинику, мой ответ перевели в поликлинику.
Тамара Ивановна...
Департамент здравоохранения. А департамент здравоохранения говорит, к нам это не относится.
Тамара Ивановна, вы когда задаете вопрос, вы делаете паузу в словах, потому что я вам кричу, вы ничего не слышите. Вам в прошлый раз ответила Елена Сенина на ваш вопрос. Это был не ответ вам, это был запрос на то, по какой причине, что происходит. Министерство разбиралось, Лена же объяснила в прошлый раз, в прошлую программу, что это наверняка был запрос в поликлинику или там в центр, где вы делали операцию. А что с вами происходит? А ваш ответ, может быть, еще придет вам чуть позже, или где-то, может быть, он затерялся.
Он уже пришел.
Уже пришел. Вот тот, который в поликлинику.
Я же вам говорю, Максим, при всем уважении к вам. Он пришел, они мне говорят, мы передали в департамент здравоохранения.
Все. Николай, есть какой-то ответ?
Я могу прокомментировать тем, что действительно закон об обращении граждан предусматривает возможность одной организации, в которую было первоначально подано обращение, переадресовать его по профилю. Видимо, это и было сделано в этом случае.
Понимаете, это по закону.
А можно мне попросить, вот это удобно будет, вот этого терапевта моего, чтобы они мне прислали копию этого письма, или это нельзя?
Да почему? Можно.
Конечно.
Конечно,
а вы считаете,
можно.
Это удобно? Или снова написать им письмо, спросить, почему так вот сделано?
Нет, это удобно.
Как я боюсь, это неудобно будет.
Но почему это неудобно? Что, вы просите денег взаймы? Вы просите переслать ответ, который вам пришел. Но пришел он на этому терапевту. Конечно, удобно. Попросите, пусть перешлет.
Я бы даже сказал, гораздо проще и удобнее обратиться и попросить лично, чем заниматься перепиской.
Бьюсь, как рыба об лёд.
Ну, держитесь, Тамара Ивановна. Если бы мы могли вам как-то вот вживую помочь, с удовольствием.
Да вы и так мне всё объяснили, и с считали, что это будет удобно, ну, там,
попросить. Но так действуйте, попросите, что в чем проблема-то? Вы прожили прекрасную жизнь, вы имеете право получить ответ на свой вопрос по своему здоровью. Пишите. Пишите,
спасибо,
пожалуйста,
извините,
не за
поняла,
что. Да ничего страшного. Я правильно понимаю, что когда я пишу, например, в Министерство здравоохранения письмо, не факт, что придет ответ мне, он может прийти, если этот запрос связан с какой-то поликлиникой, то туда, в эту поликлинику может ответ прийти.
Да, конечно, имеют полное право переадресовать по профилю.
Угу. Хорошо, 7373948. Вот звонит слушатель, последние цифры 2183. Вы имейте в виду, вам никогда больше никто не ответит, потому что вы ругаетесь в эфире, тем более нецензурными словами. Алло.
Добрый день, у меня следующий вопрос. Вот у моих родителей, у меня, у моих родственников, в том числе и бездетных, были денежные вклады, которые лежали в соответствующем банке. Потом эти вклады, по моему мнению, были украдены. Вот родители уже умерли, не дождались. Мы уже тоже пожилые становимся. И вопрос, кто является ответчиком, кому предъявлять иск?
Подождите, давайте, можно немного ясности? В какие времена лежали деньги в банке? Это был Советский Союз или это еще уже Россия?
Да, это был Советский Союз, но Россия же является правопреемником Советского Союза.
Ну вот у меня тоже был вклад, мама откладывала до 18-летия деньги, и они сгорели, потому что произошла деноминация, променялись деньги, они просто-напросто сгорели, эти деньги. И, ну, сейчас вам скажет еще и наш адвокат.
Я бы не сказал, что они сгорели, они уменьшились до микроскопических размеров правопреемником вкладов Советского Союза, который уполномочен принимать заявления и производить выплаты этих вкладов. В настоящее время это Сбербанк России, Сбер. Можно обратиться с заявлением, такой порядок существует, но не стоит рассчитывать на гигантские суммы, сразу скажу.
Там, если
да, по некоторым книжкам они там выплатили микроскопические смешные деньги. Если раньше можно было на 1000 рублей, за 1000 рублей купить мотоцикл «Ява», самый лучший в Советском Союзе, то они компенсации такие выплатили, что, извините, там на стельки для сапог только самые дешевые. Но это же... Они не сгорели, такого нету понятия юридического, и они не могли уменьшиться, потому что деньги, они, как сказать, они сами собой не правят. Всем правят люди нечестные, воры, и кто-то должен за это отвечать и компенсировать, это мое мнение.
Напишите в Кремль письмо или в Госдуму, задайте этот вопрос там. Программа «Народный адвокат» на радио «Говорит Москва» ответа вам не может дать. Кто должен отвечать за деньги, которые сгорели у вас на вкладах в Советском Союзе? Просто-напросто вы можете, вам сказал наш адвокат, что вы можете обратиться в Сбербанк и попросить оставшиеся деньги, что там лежат, чтобы вам выплатили по вашим старым вкладам.
Вот они выплатили вот эти копейки.
Вопрос-то тогда в чем? Кто вор? Кто украл ваши деньги?
Да, кто украл вор, чтобы предъявить ему иск через суд, и чтобы он выплатил.
Ну так вы выясните, кто тогда работал в... Это как банк назывался тогда, я уже даже не помню.
Сберегательная касса.
Сберегательная касса, кто был руководителем сберегательной кассы в те времена, пока лежали ваши деньги там. Выясните это через интернет, запрос сделайте в Сбербанк. Кто руководил сберегательной кассой во времена, когда там лежали ваши деньги? Узнайте и подавайте в суд на этого человека. Вот единственное, что вам может...
Уже в живых нету.
Ну тогда и в том-то и дело, в том-то и дело.
Вы да знаете... это государство, по моему мнению, должно
подайте
отвечать.
Подайте в суд на государство. Это тоже...
Вот я и спрашиваю конкретно. Значит, это госзнак, как я понимаю, потому
при
что
чем он здесь госзнак-то? Деньги. Госзнак печатает деньги. Он не хранит ваши вклады, он не выдает вклады. Я прав?
Вы правы, я хотел бы прокомментировать вопрос, точнее дать на него ответ.
Давайте.
Вам Гражданский процессуальный кодекс не запрещает указать ответчикам любое лицо, которое вы только захотите. Иск даже примут к производству и проведут разбирательство.
Даже если на государство подать.
на государство кодекс административного судопроизводства, но да. И причем по КАСУ бремя доказывания законности действий будет лежать на ответчике, на государстве. Дерзайте.
Попробуйте. Так, может быть,
а государство, государство в лице какой организации?
На ваш выбор.
Понятие размыто.
На ваш
можете выбор. Хоть на правительство.
Правительство.
Можете на правительство, предъявить, да.
Министерство финансов.
Можете выбрать исполнительную власть, законодательную, любую.
На Госдуму,
у вас
на президента.
У вас нет ограничений, кого выбрать ответчиком.
Понятно.
Действуйте, спасибо, пожалуйста. Потом расскажите, чем дело кончилось, хорошо? Будем ждать с нетерпением. Добрый день. Можно выписать из квартиры через суд? Подскажите, а можно ли прописать квартиру через суд? Это был не вопрос первый, это просто. Можно выписать из квартиры через суд? А можно ли прописать квартиру через суд? Через суд, в смысле, Евгений, объясните, это как, вот, например, у меня квартира, а Николай хочет ко мне прописаться, и он, если это родственник, то... Мы не поняли вопрос. Вы поняли,
Николай? Я вопрос понял. Чисто теоретически можно. Объясню, почему. А если, допустим, вы сдаете мне в аренду жилье, вообще-то у вас есть предусмотренная законом обязанность зарегистрировать меня по месту жительства.
Ну да.
Я могу, да, обратиться в суд и потребовать, чтобы вы меня так и зарегистрировали.
Но это регистрация.
На срок действия договора аренды, да, по месту пребывания.
Год там 3 или 5. Мне 49 лет, отцу 75. А может ли он подать на меня на алименты? Пенсию получает 25 тысяч, не инвалид. Есть еще у меня брат, но на него не хочет подавать. Только на меня, пишет Татьяна.
Предъявить иск, конечно, может, запрета нет, повторюсь, точно так же, как с предыдущим вопросом у нас, но будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, прогнозировать не видя документов, конечно, дело неблагодарное, делать этого я сейчас не буду.
7373948, прямой эфир, код 495, здравствуйте.
Добрый день, Максим и Николай. Николай, не знаю, как по отчеству к вам обратиться.
Анатольевич,
Николай Анатольевич, такой вопрос. Сейчас все средства массовой информации предупреждают нас о том, что мы нельзя по телефону диктовать четырехзначный код из СМС-ки.
Так.
Вот это сейчас вот нас просвещают, а до этого никто об этом не говорил. Я не знала, у меня интернета нету. И я по глупости и по незнанию продиктовала этот четырехзначный код одному сотруднику благотворительной организации. Это официально благотворительная организация, это не мошенники, там у них и адрес, и все есть. Вот. А потом я узнала, оказывается, что этот человек, который узнал, он получил доступ к моим личным данным на госуслугах. Николай Анатольевич, скажите, пожалуйста, если такая ошибка, я, наверное, не одна такую ошибку сделала, много пенсионеров тоже попались на эту удочку, и никто не говорит о том, как выйти из этой ситуации, куда обратиться, чтобы перекодировать свои на госуслугах данные, куда нужно обращаться, какой алгоритм действий нас, стариков, которые продиктовали этот четырехзначный код.
Вы знаете, я вам скажу по секрету, что не важно, старик это не старик, у меня в апреле этого года точно так же я взял, сдуру продиктовал данные, мне вскрыли госуслуги, страницу мою на госуслугах. Просто это степень доверия и степень отвлеченности. Видно, я настолько доверился голосу этого человека, который со мной говорил, что я взял и то же самое сделал.
Здесь еще, наверное, стоит сказать и о степени развития навыков мошенников.
Конечно.
Четырехзначные коды доступа на госуслуги. Последние где-то полгода активно начинают собирать данные с сайтов судов, звонят истцам, звонят ответчикам, представляются аппаратом суда, говорят о переносе судебного заседания, диктуют дату, диктуют время, входят в доверие людям, получают, говорят о том, что нужно якобы подтвердить перенос на госуслугах, просят продиктовать код и таким образом завладевают аккаунтами. Что делать? Первое, нужно обратиться с документом, удостоверяющим личность, в МФЦ и поменять коды доступа, заблокировать любые дальнейшие действия.
или просто-напросто стереть свою страницу, удалить и сделать новую, как сделал
я. Максим, у меня нет интернета, у меня плохое зрение, я не пользуюсь никаким интернетом.
Совершенно не факт, что нужен вам интернет. Вы придете в МФЦ с паспортом, скажете, пожалуйста, я хочу поменять или пароли, или хочу удалить свою страницу. Вам что-то предложат сделать. Затем там же в МФЦ есть специально стоят компьютеры, за которые вы можете попросить служащего МФЦ, которая поможет вам в оформлении своей этой страницы, но, правда, она будет знать ваши данные. Туда и паспорт, и СНИЛС, и так далее, все это загрузит. Все это можно сделать в МФЦ. У вас родственники есть, которые видят, и у которых есть интернет?
Нет, я одинокая.
Вообще никого нету?
У меня никого нету.
Ну, попробуйте сходить в МФЦ и просто поменять пароли, правда, да, Николай?
Да, в первую очередь нужно заблокировать доступ, чтобы не были совершены действия дальнейшие.
А у вас уже какие-то были потуги к тому, что на вас кредит там оформили, еще что-то?
Нет, нет, Максим, у меня ничего нет. Просто, вы понимаете, я...
Так, может быть, тогда вы придете в МФЦ и просто скажите, дай свой документ, скажите, проверьте, что с моими, моей страничкой на госуслугах происходит. Может быть, он и ничего не делал. Но на всякий случай пароль поменяйте.
Понимаете, этот человек очень настойчиво требовал, чтобы я... Он сначала одну смс-ку мне послал, я сказала четырехзначный код, потом он вторую смс-ку, потом третью, и потом он мне начал, значит, такие вопросы. Говорит, у вас есть смартфон, чтобы мы могли по интернету с вами общаться, связываться? Вот просто его такой настой. Я говорю, нет, я плохо вижу, мне нет ни интернета,
известная,
ни компьютера.
Да, история. У меня то же самое. Они потом звонок, видеозвонок и так далее, с вами поговорит сотрудник тот, этот. Все это пройдет. Идите в МФЦ, объясните ситуацию, и там к этому готовы. А в МФЦ уже все знают, что делать. Сходите.
Спасибо большое, дай Бог здоровья.
Вам тоже не хворайте, пожалуйста, спасибо вам. Сестра в разводе, у них есть сын, отца выписали через суд из квартиры, где он был прописан. Могут ли его прописать через суд к сыну и бывшей жене без их согласия?
Очевидно, нет, если он там фактически не проживает, оснований для его регистрации отсутствует.
Все. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос такой.
А вы можете радио выключить? Завязка идет по звуку.
Выключил.
Говорите.
Выключил. Угу. У меня комната в коммунальной квартире. Для того, чтобы продать, я должен предложить соседям.
Да.
Я им предложил. Они отказались. Но оформлять отказ ни у нотариуса, ни через почту не идут.
И не надо.
Как не надо?
Смотрите, у предложения о выкупе, оно делается нотариально, есть срок действия. Отсутствие ответа считается отрицательным ответом. Ждать именно письменного отрицательного ответа вам совершенно не требуется. Главное, чтобы вышел срок,
да. 30 дней прошло?
А если я по почте послал уведомление?
Да и тоже не важно, пришло, а они не ответили.
Не, оно действительно.
А нотариальное уведомление?
По почте. Не нотариальное, а по почте уведомление.
Но вы у нотариуса подпись ставили, печать на этом?
А надо у нотариуса на этом
уведомление. Да, здесь ставить. Нотариальный порядок. Соблюдите нотариальный порядок, и не будет никаких проблем.
Нет, мне сказали, что по почте просто пошлите уведомление, и все, этого достаточно. Через месяц можете идти к нотариусу. Нотариус не каждый берется по почте. Почему?
Вам в первую очередь нужно обратиться к нотариусу, а потом уже рассылать уведомление. Вы перепутали порядок, судя по всему.
Вы напишите уведомление.
Я был у нотариуса, можно и по почте, этого достаточно.
Вам еще раз говорят, будет иметь документ силу, и без их ответа отрицательного, если вы заверите свое уведомление у нотариуса. Еще какие-то есть вопросы?
Свое уведомление или нотариус?
Ваше уведомление надо заверить у нотариуса.
Да.
Да. А потом они не ответили, все. Пожалуйста. Что-то сегодня какой-то очень напряженный эфир. Я прям аж подустал. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Галина Николаевна. Я, знаете, хочу спросить, вот в свое время появилась в квитанции по ЖКХ плата за капремонт. И вот выступал несколько раз это, объявлял Собянин, даже Путин, по-моему, об этом говорил. Кому 70 лет, платят 50%, а кому за 80, не платят совсем. А когда обратились в МФЦ, то там сказали, вот соцнорма 33 метра, а остальное 20, например, у вас, должны платить полностью. Как это правильно?
Смотрите, значит, полные кавалеры Ордена Славы и члены их семей не платят за капитальный ремонт дома. Также это касается героев СССР, героев Российской Федерации и героев социалистического труда.
А также ветеран труда.
Послушайте дальше. Пожилые люди старше 80 лет полностью освобождены от этой обязанности. Вот это говорит... это, насколько я понимаю, это кодекс... откуда эта цитата? Я не могу найти источник, но вот это дает интернет. Вы имеете право не платить.
А соответствующие категории, да, действительно не платят, освобождены от оплаты взносов.
Вы знаете, в МФЦ к начальнику я даже обращалась, 87 лет человеку. Нет, вот 33 соцнорма, остальное платите полностью.
Пусть покажет документы. Он показал вам документы, где это написано? Простите, пусть покажет документ, где это написано.
Я знаю, что Собянин несколько раз говорил, кому за 80 лет не платят совсем. Я понимаю, 300 метров, допустим, квартира, а если 50 метров...
Да какая разница, 300 или нет? Вот написано, старше 80 лет пенсионеры не платят за капремонт. Сходите еще раз в МФЦ к другому сотруднику, может быть, там по-другому ответят. Просто какой-то неквалифицированный сотрудник вам попался.
Ну, сотрудник, а это же начальник даже, я ходила к ним, начальник МФЦ.
Что делать?
Я рекомендую здесь также обратиться в суд в административном порядке, поскольку в этом случае бремя доказывания будет лежать на ответчике. Они будут доказывать правомерность своих начислений, а не вы. Вам достаточно лишь обратиться.
Ладно, спасибо.
Пожалуйста. Так, но я пошла в аптеку, и там мне оформили электронную карту, и тоже попросили код по телефону и дату рождения. Ну, в аптеке хотя бы это не по телефону, и не вы видели человека, что он хотя бы
сотрудник. Ну, здесь, видимо, аптеки. Идет речь о подтверждении телефона для того, чтобы включить дисконтную программу. Это абсолютно не опасно.
Да, и в некоторых магазинах вы тоже приходите, и вам приходит код, и вы его говорите, если вы получаете какую-то скидку. Николай, спасибо большое. Николай Кошман сегодня был народным адвокатом. Спасибо, до следующей встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.